Мы идем дальше. Прошлую лекцию мы заняли такой интересным вопросом, если вы помните, но да, мы продолжаем, я так немножко повторю, чтобы вот хотя бы идею понять, что мы продолжаем идею, ну, как бы хотим понять внутренний смысл молитвы. Для этого у нас вся вот это вот, все это введение в то, чтобы вот объяснить этот внутренний смысл, что же там в конце концов происходит. И вот, и в прошлый раз мы сказали интересную вещь, что на самом деле, когда мы смотрим на человека, да, на человека и на всего, и на, да, ну, скажем, на человека, то, и, то мы сказали, что, в общем-то, есть некоторая параллель между человеком и Всевышним. Ну, в принципе, так написано в Торе, если вы знаете. Да, по цели Малаким Барауто, по подобию Всевышнего создал его. Что такое подобие, сейчас, может быть, не буду объяснять, мы уже много раз объясняли по-разному, да. Идея подобия, да, похожа на Всевышнего, не имеется в виду на бесконечность. Потому что когда мы говорим о Всевышнем, вопрос, о чем мы говорим, есть сама бесконечность, а есть духовные миры, которые он создал, что это называется системой управления, так назовем это системой управления или духовными мирами, кто назовет мир Ацилут, кто назовет еще как-то, да, всякими разными, это, разными названиями. И это то, что, или, скажем, свет от Всевышнего, тоже так называют, свет, свет из бесконечности, свет совершенства и так далее. Так вот, и то, что сходство между человеком и Всевышним, то, что здесь, Бацелем и Луким, это имеется в виду только система управления. Вот та самая система управления, то, те, кто называют мир Ацилут и так далее. И вот это вот сходство, это значит то, что мы сказали по подобию Всевышнего, не имеется в виду, так мы все время говорим это, чтобы люди не поняли неправильно, не имеется в виду, что есть там в духовных мирах некоторое подобие телу человека, человеку, вот то, как мы это видим, а имеется в виду в логических понятиях. Что именно в логических понятиях, мы объясняли это разным образом, там, да, сила, то есть как бы даже структура тела человека, она намекает на различные логические понятия, которые имеют место в этой системе управления. Эту систему управления изучают там разные глубокие книги, и мы немножко тоже об этом говорим, что именно и как это, да, для того, чтобы, да, и для того, чтобы как бы служить Всевышнему, надо знать эту систему управления хорошо, чтобы служить Всевышнему по-настоящему на самой глубине, это надо знать. И поэтому Всевышний создал нас по подобию этому, чтобы у нас была возможность учить из нижнего в верхнее. Здесь возникает несколько вопросов. Первый вопрос. Кто из них, из двух, то есть как бы есть духовный мир, что там есть понятие человек, ну, в логическом смысле. И здесь внизу человек, мы, да, человек этот, он тоже человек. Теперь, мы говорим, что на самом деле это не сходство буквальное, а сходство в логических смысле. Допустим, в каком-то логическом смысле. То есть получается, что как бы здесь есть пример человеческое тело, или сам человек в разных параметрах, он в каком-то смысле пример на ту систему управления, на те духовные миры, что из него можем это учить. Теперь вопрос сразу возникает, кто из них человек, а кто из них пример? То есть кто из них аллегория, а кто из них сам человек? По-простому мы понимаем, что мы здесь человек, только вот здесь мы как бы, да, что нас Всевышний создал, этот человек нас Всевышний создал, построил нас таким образом, чтобы из нас можно было учить духовную действительность из тела человека. Так мы по-простому понимаем. Но как мы в прошлый раз разбирали, это не совсем так. Что на самом деле человек в сути своей, это система управления, это человек тот, который был создан. А мы были созданы по подобию как аллегория на это, чтобы понять, как мы это как бы картинка человека, то есть другими словами, человек это на самом деле само понятие Адам, это не руки, ноги, вот то, как мы видим человека, а само понятие Адам это воздействие, это форма воздействия, система управления, как милость, как там мы называем по-простому милость, суд, милосердие и так далее, там еще разные стороны, каждый из них разбивается на детали и на детали, и тогда получается очень сложная система, как духовное воздействует на материальное. И вот это вот и есть человек, по-настоящему. А мы здесь только подобие его, картинка его. Зачем это важно? Это важно, чтобы понять вот следующие вопросы, которые мы это тоже в прошлый раз начали и хотим с этим разобраться. Что мы сказали вот в этом подобии, мы же хотим знать, чтобы, да, зачем это в принципе знание Каббалы, то, что, ну, мы не входим в Каббалу по-настоящему, а только даем такое общее представление, поскольку мы пользуемся книгами, читаем книгу Нефеш-Хаим, и Нефеш-Хаим — это открытая книга для всех, поэтому и он здесь приводит много из Каббалы, из Зора и так далее, но тоже только в понятиях общих, чтобы у нас было представление, поскольку он это пишет, мы об этом рассказываем, так иначе вы, я не знаю, если вы... Ну, не принято публично рассказывать о разных вещах, которые, да, из духовной действительности. Но то, что он здесь рассказывает, я думаю, что это можно, поэтому мы об этом говорим, да, мы упоминаем эти вещи. Во всяком случае, вот это вот, и нам нужно это знать, для того, чтобы, да, для чего это нужно, потому что это на самом деле Каббала, на самом деле, вот те, которые хотят, говорят о Каббале, о духовном знании и так далее. И что они имеют в виду? Что? Мистика, там, еще что-то и так далее. Да, что имеется в виду? Потому что на самом деле сразу возникает вопрос. Человек изучает Каббалу, скажем, да, мы не входим по-настоящему, но просто, чтобы понять смысл. Люди изучают Каббалу. Для чего они ее учат? Для чего? Они входят и начинают познавать глубины мироздания, скажем, тот, кто действительно входит и понимает. Но для чего все это нужно? Кто-то придет и скажет, чтобы делать различные мистические действия. Правильно, что зная глубины вот этого знания, можно делать различные мистические действия. Но это, как говорится в книгах, это второстепенный как бы отросток от Каббалы. И оно запрещается в большинстве своем, только некоторые вещи иногда, может быть, можно делать, пользоваться этим для каких-то вещей. Но на самом деле... на самом деле нельзя этим пользоваться. Почему? Потому что это духовная действительность. Духовная действительность не создана для того, чтобы пользоваться ей материальной действительностью. Наоборот, материальное мы должны посвятить духовности. Поэтому то, что разрешается вот из этого отростка от Каббалы, как ответвление от Каббалы, то есть способность делать мистические действия и так далее, это и тот, кому это разрешается, и то, что разрешается, оно тоже только в рамках служения Всевышнему. Что если он это делает для каких-то своих интересов здесь, то тогда это запрещено, это ужас. Тогда он сильно повреждается от этого. Получается, то, что предупреждают все мудрецы, что нельзя это делать, что кроме того, что это запрещено, он может повредиться сильно от так далее, потому что... Если человек пробуждает определенные силы, и в мире природы он пробуждает определенные силы, и не знает правильно, как этим, что с этим делать, то оно может разрушить его, других, целый мир, как люди начнут развивать там, не знаю, атомную энергию, и не знает тот, кто получает к этому доступ, человек недостаточно, ну, назовем ответственным, да, скажем так, и так далее, и тогда он может принести много бед. И для себя, и для других. Поэтому это, но тот, кто может, тот, кто знает, тот, кто это, тогда ему разрешаются определенные вещи. И что там разрешается? То, что является служением для Всевышнего, помогает служению Всевышнему. То есть он делает, может быть, действие какое-то в этом мире, но ради Всевышнего, как и все остальное, то, что мы делаем мицвот, хотим делать мицвот, пытаемся делать заповеди. Для чего? Это действие в этом мире, но для чего? Для духовности. Для Всевышнего. То есть мы таким образом как бы поднимаем материально и делаем его духовным. Это суть наших поступков и действий. Поэтому если уж кто-то делает какое-то мистическое действие, оно тоже должно быть таким же. Не для того, чтобы что-то там заработать, что-то какое-то наслаждение или удовольствие в этом мире получить. Поэтому тут уж кто-то что-то хочет делать в этом деле, пускай сильно не разгоняется, много он там не выиграет. В конце концов, он это. Но основное знание Кабалы не для этого. А для чего? Для, вот для того, что мы учим. Но мы не учим по-настоящему до конца, но в общем-то для того, вот именно для этого. Что это значит? Оно что же знание, нужно как-то его применять, что-то делать. Если у меня есть знание, что я с ним делаю? Вот здесь мы приходим и говорим, что это знание, оно как раз-таки, вот это само знание, действие Кабалы, оно очень важно, оно необходимо, оно нужно, оно требуется не у всех людей, что для этого нужен достаточный уровень до этого. Но тот, кто дошел до этого уровня, он делает действие в духовных мирах очень сильное. Какое действие? Это молитва. Одна из действий – это молитва, мицвот и так далее, с определенными намерениями, что тот, кто может войти в этот мир намерений и делать там воздействие, исправлять мир и так далее, что это в конце концов идея служения Всевышнему. Что когда мы выполняем просто какую-то заповедь в этом мире, делаем действие, и делаем это для Всевышнего, ради Всевышнего, но по-простому, понимая по-простому, мы делаем какое-то изменение, какое-то воздействие на духовную действительность, то, что от нас ожидает Всевышний, для чего он нас сюда послал. Но мы делаем немножко. Посредством знания Кабалы мы можем это действие увеличить во множество раз. И это задача Кабалы, и это настоящая Кабала. То есть действительно действие мистики, но не мистика та, которую обычно понимают мистикой воздействия. Это что мистика, это тоже взято слово откуда-то, да, я не знаю, что он по-настоящему смысл этого, что понимает под этим словом. Но если имеется в виду воздействие на уровне духовного мира, духовности, то вот это вот настоящее воздействие, оно необходимо, оно нужно, и это то, что люди должны делать, но только тот, который доходит до этого уровня, должен на этом уровне делать. Поэтому это, да, наше поколение, наш мир, наше поколение настолько слабое, что немного людей, которые способны это делать. И поэтому всем рекомендуется больше выполнять хотя бы на простом уровне, а не на сложном. Да? Но сама суть, если мы хотим понять идею этого, то идея это в том, чтобы как бы делать изменения в духовных мирах. Это одна из вещей. А для того, чтобы это делать, надо знать эту структуру. Как она работает, как там все происходит, как это. И вот то, что мы здесь учим немножко, поскольку мы здесь разбираем молитву, и он хочет нам привести хотя бы некоторые моменты вот из этого знания, то, что можно рассказать людям по-простому, и то, что он рассказывает, не так просто совсем, я пытаюсь упростить, насколько я могу, но чтобы было какое-то представление о вот этой системе, да, управления, и что и как, на что и как воздействует. И одна из вещей, что молитва, она как бы делает то самое действие, которое это. Поэтому мы, поскольку занимаемся молитвой, как нужно молиться, поэтому он приводит вкратце какой-то немножко рисунок вот этих понятий, что там происходит действительно в духовных мирах, и как хотя бы немножко может там что-то делать какое-то действие. То есть, по-другому назовем это практической кабалой. Не практическая кабала, которую принимают, понимают люди обычно называют, а настоящая практическая, то есть то, что действие это, да, когда мы хотим служить Всевышнему на уровне духовном, это есть по-настоящему вот внутреннее знание Торы. Раньше это было доступно многим людям, а в наше время не все. То, во всяком случае, как бы то ни было, и здесь мы пришли и сказали, это да, и вот чтобы знать эту духовную цель, чтобы ее изучать, нам Всевышний послал чертеж в этот мир. Чертеж – это наше тело. И самого человека тоже. И сходство между человеком и той духовной действительностью, оно во многих параметрах. Первое то, что мы привели, как то, что у человека есть душа и тело. Что значит душа и тело? Душа – это, как по-простому сказали душа, но это имеется в виду, скажем, если мы говорим нешама, то это идея осознания, понимания, разум. Да, и с одной стороны, и жизненность человека. То есть, в принципе, в душе человека есть три, как мы говорили, три уровня – нешама, рух и нефеш. Нешама – это разум. Непиш, это мы рух мы назвали как эмоциональной стороной человека, непиш и телесный, то есть то, что воздействует на тело человека. И есть тело. Тело-то оно мертвое. Что такое тело? Какие-то элементы, там, я знаю, молекулы, атомы. Посмотреть, оно само по себе мертвое, как это, да, как, например, я вижу, да, у меня есть гаечный ключ, он мертвый же, что там есть, он ничего, у него там нет жизни, но я могу его взять, им крутить, и что-то открутить, и делать различные действия, тогда он делает действия, почему он делает действия, потому что я даю ему как бы жизнь, я ему даю эту возможность делать действия, я его вызываю. С другой стороны, то же самое, душа и тело. Тело, оно само по себе мертвое. Но кто его вызывает, кто его приводит к действию? Тело – это как гаечный ключ. Состоит из тех же атомов даже, насколько я знаю. Ну, во многих параметрах, может быть, не все, да, но во многом. Точно так же, в чем в нем отличие от гаечного ключа? Приходит это, и он начинает двигаться, тело начинает двигаться, функционировать каким-то образом, делать разные. Вот это вот тот, кто вызывает это тот, как будто бы человек держит гаечный ключ и им крутит, закручивает и так далее. Так смотрим по-простому на эту вещь. Теперь, ну только гаечный ключ это просто, а телесная деятельность это не просто. Там есть телесные процессы, есть эмоциональное поведение человека, есть разумное поведение человека. Так это мы назвали, что телесное поведение человека это вызывается, тот, кто его вызывает, тот, кто крутит его телесное, вызывает его телесное, это мы назвали нефеш. Тот, кто вызывает его эмоциональное поведение, мы назвали рох. Тот, кто вызывает его разумное поведение, мы называем, называем нешама. Получается, что когда вот эта вот душа человека, она как бы воздействует на него, она находит, мы называем это, находится внутри тела и дает ему жизнь. Поэтому тело живет, то есть двигается, функционирует и так далее. Если я буду смотреть издалека, ну, буду смотреть со стороны на тот самый гаечный ключ в чьих-то руках, а саму руку не вижу, то я подумаю, что она живая, вот он сама идет, сама делает, сама и так далее, если я не вижу. Так похоже на так, мы видим тело, но не видим того, кто его включает, вызывает и так далее. И поэтому для нас кажется, что тело, оно живое, да? На самом-то деле же молекулы, а молекулы, они темные, и атомы разные, они мертвые, ничего сами по себе не делают. Тот, кто их включает, он, значит, это, да? То, и теперь. И это мы сказали, это значит одно, теперь. И то же самое есть в духовном мире. Что значит в духовном мире? Как бы в каком-то смысле называем это телесностью. Да, Анна, здесь кто-то просит, он закрывает мне разрешить. Они не слышат. А, все. Да, и теперь, да, и там тоже есть в каком-то смысле тело и душа. Только тело не такое вот физическое, как у нас по-настоящему мертвое, а в том смысле, тело в том смысле, что оно. И оно для того, чтобы оно функционировало, нужна жизнь, нужна как бы душа для него, для этого. И вот это вот, да. И вот в этом смысле у нас есть сходство между человеком и духовной действительностью. Чтобы человек мог функционировать, ему нужна душа, которая его включает. Теперь то же самое мы смотрим на духовную действительность, для того, духовную действительность, которая нами управляет, чтобы она нами управляла, ей нужна душа. То есть душа у нее это какой-то добавочный свет, добавочное раскрытие. Вот оно должно прийти, присоединиться к нему, как душа присоединяется к телу, и тогда оно функционирует и управляет нами в той форме, или в другой форме, или это. Там, правда, нет такого понятия, что она отделилась полностью, и он там мертвый, как мы здесь видим. Но это, что, да, присоединение, у человека тоже есть разные уровни. Он просто может быть как, он живой, но в состоянии, как это, растения, может быть живой, и даже не растение, он что-то осознает, он как ребенок немного осознает, немного понимает, немного это, может понимать больше, понимать больше. Это имеется в виду каждый раз, что душа у него, да, что это добавление души в, добавление света, как бы, да, добавление разума, добавление души, добавление осознания. Человек осознал больше, есть добавление этого. Теперь, и вот у нас возникает вопрос, от чего, для того, чтобы мы, да, вот эта система управления, она в принципе дает нам жизнь, она нам дает ту самую душу и так далее, но чтобы она нам это давала, нужно, чтобы у нее это было. От чего это зависит? И это мы сказали, зависит от поведения людей здесь. Что если здесь поведение людей, оно такое, как это, то, что мы говорим, то, что человек делает правильные действия, то тогда та самая душа, которая вне системы управления, присоединяется к системе управления, то есть дает там дополнительные силы, дополнительный свет, и тогда этот свет переходит к нам, и мы тоже получаем от него. В какой-то мере он переходит также к нам. И мы это заслужили, и мы это получаем. То есть мы с нашими поступками можем сделать вот это вот действие. Как точно, почему вдруг от наших поступков это зависит, кажется, мы как-то пытались разобрать и так далее. Но сейчас не принципиально входить в этот вопрос. Но мы здесь говорим, и мы привели в прошлый раз определенное здесь аллегорию определенную, сходство тоже, что это как оно работает с едой и питьем, что это тоже вторая вот вещь, как мы сравниваем человека с духовной действительностью. Там еще несколько вещей мы в прошлый раз приводили, там как построение храма тоже, это как по форме человека, как да, структура, там руки, ноги и так далее, вся эта структура, она тоже вот по форме как бы человека и так далее. И вот это мы, да, приводили разницу, а привели еще одно сходство, и вот его мы разбирали, и его мы хотим понять и осознать сейчас, что и для того, чтобы человек мог жить, ему нужна еда и питье. Точно так же, как человеку в этом мире, для того, чтобы он мог жить, если он не, да, для того, чтобы он мог жить, ему нужна еда и питье, то есть если он не будет жить, если он не будет кушать и пить, то он умрет, то в каком-то параллельное, есть такое же параллельное понятие, что вот та самая духовная система, которая стоит над нами, ей нужно питье, еда и питье. И что если нет, то она как бы умрет. Умрет, имеется в виду, потеряет свет, потеряет, выйдет из нее как бы душа. Вот, посмотрим, когда мы говорим о человеке, что такое человек живой и человек мертвый? Что это значит? Человек живой, это значит, душа присоединена к нему. И она кто-то держится за гаечный ключ и им двигает, да? За телом, кто-то двигает это тело. Что такое смерть? Что душа покидает человека. То есть нет того, кто держит. Положил каечный ключ на стол, и все. Тот ничего не делает больше. Вот это вот, и это от чего это зависит? Почему вдруг тело человека живет? Один из параметров, то, что мы знаем, что человек кушает и пьет, и он живет. Если не будет кушать и пить, то не будет жить. Что это значит? Получается, что от еды и питья зависит то, что душа человека присоединяется к человеку. Правильно? Мы сказали, что он значит, он живет. Есть душа, та, которая, тот, кто держит за этот гаечный ключ, тот, кто двигает это тело. Это мертвое тело приводит в действие. Вот эта душа, это духовная вещь. Мы всегда говорили, что причина для действия, она всегда в духовном мире. Нет в материальном мире причины. Здесь только следствие всегда. Так вот она делает действие, оно это. Теперь, если человек не кушает, так эта душа выходит из него. Почему? Как это работает? Почему вдруг это так? Почему так должно быть? Что, душе нужна еда? Душе не нужна еда. А как же так вдруг, что она, это, да, жизнь зависит от того, что... от того, что человек кушает и пьет. Как это может быть? Душа на самом деле. Душе это не нужно. А кому это нужно? По-простому, как мы понимаем, это нужно телу. Для чего это нужно телу? Да. Да. Значит, для чего это нужно? Для того, чтобы тело, душа присоединилась к телу. Это не нужно душе, это нужно телу для того, чтобы душа присоединилась к телу. Это должны понимать. В некоторой параллели мы имеем это в духовных мирах тоже понятие еда и питье, которое требуется для того, чтобы Всевышний присоединился к ним. Что именно там душа, еда и питье мы сейчас разберем. Во всяком случае, здесь, что это у человека, это параллель. Что значит человек? Зачем человеку телу нужна еда, если это душе не нужно, а только для того, чтобы она присоединилась, так зачем это телу нужно? И тогда мы в прошлый раз разбирали это подробно, если я не знаю, кто помнит, нет, я еще раз повторяю, что когда мы кушаем еду, что мы делаем? Мы делаем процесс разделения добра и зла. Что происходит во время еды? Ну, это аллегория на это, да? То есть, что во время еды, что происходит? Окисление и разложение на элементы и так далее. То, что нужно, переходит в тело, становится частью тела или дает энергию для тела. А то, что не нужно для тела, оно выходит, как бы отбросы и так далее. То есть, что получилось? Мы взяли еду и из нее выбрали то, что хорошее, и отбросили то, что плохое. То, что не нужно. Вот это вот сделали. В результате душа присоединяется к телу. В результате этого. Зачем это нужно и как это? На самом деле для тела самого это не нужно. И тело, то, что тело, и телу самому как таковому не нужна никакая еда. Почему? Вот то, которое мы видим. Потому что те тела, которые мы видим, это всего лишь картинка. И она, да, как мы не раз говорили, картинка, и не будем в это входить, находится только воображение человека. Но то, что так у нас происходит, это Всевышний сделал нам, чтобы мы поняли суть духовных миров. А что там в сути духовных миров? И здесь мы обратно, сейчас мы объясняем другую сторону. Как это параллель идет в духовных мирах? Что там есть система управления, которая управляет нами, как мы сказали. И у нее тоже есть душа. То есть должна быть душа. И душа приходит в результате того, что мы делаем здесь хорошие поступки, так мы сказали. Мы делаем, выполняем заповеди, изучаем Тору и говорим молитвы, в результате к нему приходит его душа, она оживляется, вот эта система управления получает новую жизнь дополнительно. И тогда это приходит к нам, это то самое изобилие, и добро, и хорошее, и так далее. Теперь, что это такое, мои заповеди, наши заповеди и выполнение мицвот? Это называется еда и питье для духовных миров. Да, по аллегории, по примеру с нами, как для тела, чтобы душа присоединилась к телу, нужна еда, точно так же там нужна еда. Здесь что это еда у человека? Там, я знаю, углеводы, белки и так далее. А там что еда? А там еда – это наши поступки, это еда. Потому что в духовности, естественно, там нет материальных понятий. А вот то понятие, то, что значит еда, еда тоже материальная в наших понятиях. Но на самом деле мы должны здесь научиться понимать это в духовных понятиях, то есть не в телесных. То, чтобы в системе управления было больше света, надо наши хорошие поступки. Поэтому назовем наши хорошие поступки, назовем понятием еды, вот по этому примеру. А тот свет, который приходит в результате этого, назовем душой, что она присоединилась к системе управления. Да, вот каких-то таких понятиях. Еда и питье. Это то, что... Это наши поступки. Теперь, почему именно еда и питье? Почему назвали вообще это едой и питьем? Может быть, назвали бы как-то по-другому? Потому что это обратно, чтобы научить нас. Что происходит, когда мы кушаем... И в телесных понятиях. Мы сказали, отделяем хорошее от плохого. Что происходит, когда мы выполняем заповеди? Мы отделяем тоже хорошее от плохого. Выполнить заповедь, это значит что? Что говорит, вот это делай, а это не делай. Это можно, а это нельзя. Это хорошо, это плохо. А у меня есть все вокруг меня. Я много возможностей делать хорошее, делать плохое. и я делаю хорошее, не делаю плохое, значит, я выбираю хорошее и отбрасываю плохое. Это, в принципе, параллельно понятию разложению еды в животе человека. Да? На логическом уровне это похоже, конечно, не в телесном нет никакого сходства совсем. Да? И вот это вот, и поэтому называем также это едой и питьем. И это то, что в принципе в прошлый раз пытались объяснить, сейчас попытался объяснить более, как бы, надеюсь, понятнее, более доходчиво, более, насколько это возможно, это идея. И вот эту параллель он сейчас вот в этой главе и чуть дальше разбирает. С разных сторон мы пытаемся пойти вместе с ним и пойти дальше. И вот он говорит так, «Лахэнам разали поэт», и вот говорят мудрецы, говорит он, «Море таанит». Май дехтив Захария, то, что написано в пророке Захария, ки карба рухота шамаем парастет хем, что вот как четыре, это в пророке Захария говорит, как четыре стороны неба распространил я вас, говорит еврейскому народу, и там объясняют мудрецы, мы не будем ходить сам пасук, и как он точно из него выходит, а то, что там объясняет этот пасук мудрецы, Кашемши и в Шарлиулям Белорухот, как невозможно для мира без четырех сторон. Мира четыре стороны, если не будет четырех. Я не знаю, как можно представить мир, чтобы у него не было бы одной стороны, было бы только три. Но можно включить фантазию и представить мир с тремя сторонами. Но если не будет ни одной стороны, не будет мира. Это понятно. Ясно, что здесь заключается глубокая идея, он там дальше приводит, но мы не будем в это входить, что это связано с четырьмя основами, с пониманием четырех основ природы, мира, это огонь, вода, огонь, воздух, вода и земля, да, или прах, как это называется, четыре основы, что на этом строится вся материальная действительность, и что именно, не будем входить на все эти объяснения, но так там, в принципе, в более углубленном здесь рассмотрении он рассматривает, что это как бы связано с этим. Но как бы то ни было, понять то, что говорят здесь мудрецы, в море, Кашемши, как невозможно миру без сторон, то есть если не будет сторон, не будет мира. Как и в Шарле Улям было Исроиль, так же невозможно миру без Исроиля, без еврейского народа. Говорит, страшная вещь, что, в общем-то, еврейский народ, то, что он существует, и только благодаря тому, что он существует, есть мир. Потому что если нет этого, то не будет мира. Почему? Почему так? Потому что вся суть мира, чтобы мир жил, прошу, чтобы мир жил. Это значит, чтобы мир жил, что необходимо, как мы сказали, чтобы у него была душа, ну, в общем скажем, правильно? А чтобы у него была душа, что нужно? Мицвот, как мы сказали, хорошие поступки, учение Торы и молитвы. А кто это делает? Исроэль, в основном он должен, на нем это основная задача, на еврейский народ возлагается эта основная задача. Так если его не будет душа к миру не присоединится. А значит, не будет мира. Так это получается. В чем суть этого, это все дальше он как бы эту идею продолжает и разбирает подробнее, что как невозможно миру без Исроля, так же, как невозможно миру без сторон, как если нет сторон, четырех сторон, то и нет мира. Так же, если нет Исроля, то есть имеется в виду, если нет мицвот еврейского народа, так же нет мира, потому что это как будто бы нет стороны, нет этого, да? И дальше он приводит. Вуша амру баваикра раба совпарашат, да? Совпарашат, и он приводит из Зора, много приводит из Зора, не все понятно, если я буду читать, но я объясню то, что можно объяснить понятно, постараюсь, в всяком случае, да, если что-то непонятно. Значит, так, это же говорят твои икрарабы, это в принципе Мидраш. Бархин авше это шем. Так говорит это Истилин, посука Истилин, что Давид Амелах, царь Давид, он как бы говорит, бархин авше это шем, что моя душа, благослови, душа моя Всевышнего. Да, моя душа Всевышнего, благослови. Моя душа, нефиш называет, нефиш, ну, и душа имеется в данном случае. Викимара, и спрашивает там сразу мудрецы, ну, Мидраш, Викимара, Давид льет не колесы на шоре, а кадуш баруху. И почему вдруг Давид решил прославлять Всевышнего своей нефеш, своей душою? Почему на душою? Эля Амар, ну надо сказать надо так. А нефеш азо, душа эта, нефеш азот ина охелет багуф, ина охелет багуф, ва кадуш баруху эйн лифана вахла. О! И это как нефиш, как душа человека не кушает в теле, точно так же Всевышний нет перед ним еды. То есть хочется рассказать нам первую вещь, которую мы сказали, что обратно сравнение между человеком и его духовными мирами, системой духовных миров, что как у нефиш, нефиш она не кушает еду, ей не нужна еда. Еда нужна телу, мы сказали, чтобы нефиш, чтобы душа присоединилась к телу. Хорошо, но она-то сама это не кушает, ей это не нужно. Точно так же он говорит Всевышнему, Всевышний нет перед ним еды. Нет еды, ему не нужна еда. Что имеется в виду, здесь не нужна ему еда. Вехен амруба сигнон зэма мидраш тэлю мизорман нефиши на ухэт вейна шота. Как Кодыш Борух, и так это сказано, говорит мидраш, как нефиш не кушает и не пьет, так же Кадош Барху Всевышний не кушает и не пьет. Мы должны понять, что это такое. Мы-то сказали, что там есть еда, правильно? Кушает наши заповеди. То есть там он говорит про заповеди. Здесь мы говорим про телесные, то, что телесно происходит. Понятно, что душа человека не кушает и не пьет эту еду, которую кушает тело. Но он говорит то же самое наверху. Всевышний не кушает и не пьет, ему не нужна ни еда, ни питье. Только о чем он говорит? У Баскирама Хилавы Штияю Терми Шаранаот и Шмеену Аньян Наналь Гуши Агама Непиш от Смалоха и Тлошата им Кользе Рей Коли Кархибура Непиши има Гувка и Хад Викимо Миспар Ямим Кровим Уталуй Алидей Хилат Штият Амахаль Штията Гув. Здесь мы, в принципе, то, что мы вот рассказали, он здесь это приводит. То есть, говорит он, что значит мы должны понять, что правильно, что точно так же, как нефиш, душа человека не кушает и не пьет, а для чего это нужно? Для чего нужна еда и питье? Вся суть еды и питья только для того, чтобы она, нефиш, то есть душа, присоединилась к телу только для этого, к ему миспаре, что из-за этого зависит его время жизни, его жизнь. Зависит от еды и питья. Хэнэня, также это похоже на духовные миры. В каком смысле? Ким вода жилят смут адон яхидэнь сов баруху иннэну ноге хадушон шумасэв митцвот. Что, конечно же, самой бесконечности, сейчас мы говорим о самой бесконечности, сейчас объясним, что это такое. Ей тоже не нужно действие митцвот. Сейчас начинаем, попытаемся понять эту вещь. То есть он говорит так, что точно так же, как душе человека не нужна еда, точно так же самой бесконечности не нужны наши мицвот. Мы же сказали, мицвот это еда, правильно? Вот еда она это, да, еда она, да, еда она в теле, человек кушает, она же для тела, мы сказали, чтобы душа присоединилась, но не душе. Здесь, то, здесь в духовности мы говорим, еда и питье – это хорошие поступки человека, заповеди, которые он выполняет. Так самому Всевышнему бесконечности не нужны заповеди. Точно так же, как нефиш, как душе человека не нужна еда. А что? А зачем это? И никак это не касается. То есть, если мы делаем, то есть мы делаем ради Всевышнего. Но когда мы делаем эти мицвот, мы должны понимать, что Всевышнему мы не делаем какой-то услуги, как будто ему не хватает чего-то, ему что-то мы ему даем. И у него все есть, у него нет недостатка ни в наших мицвот и так далее. Мицвот мы делаем для себя. Всевышний нам их приказал, потому что он хочет добро для нас. Он хочет дать нам добро, поэтому говорит, сделайте эти мицвот, чтобы вам получить. Как он нам дает это добро? Да, посмотрим. То ему не нужно, что Маасел, Мицвот, Тора, Бабада, Клад. То есть ему Всевышнему не нужно ни Мицвот, ни Тора, ничто. Вело их патли клад. На него это никак не влияет. К Моше Кем, к Моше Кату, Каха, Кадуш Боруху, Ино, Хельну. Так же Всевышний не кушает и не пьет. Укмоши катафтрима, и как мы это сказали до сих пор, коли кариньянет хабрутут и дбарах эля улямот, шимисударим кайхадам нита адама. Значит, вся идея, а что здесь? Однако вся идея, правильно, что ему не нужно? Ему не нужно наше мицвот. Но вся идея его присоединения идбараха улямот к мирам, к духовным, Шемисударим Ахарда, которые построены кетамнита Адам по схеме человека, опротивы Еврея Хилаку нам, что там как бы есть также органы, которые связаны, органы связаны с едой, ну, параллель с человеком. Газра рацуно Идбарах, поэтому установило его желание Всевышнего, что именно Идбарах, шиета лучше, что оно зависело от хороших поступков. Вамасеем отавим шель амб душо, чтобы его присоединение к этим мирам, которые построены по схеме человека, что это за миры, мы сказали, это миры, которые управляют нами. И им нужно, чтобы к ним присоединился свет. Кто этот свет? Та самая бесконечность. То есть мы сказали, что та самая бесконечность, это не система управления, про которую мы говорили до сих пор. Это не система духовных миров. Это то, что создало духовные миры. Это тот источник, откуда приходит свет к этим духовным мирам, которые построены по схеме человека, как мы сказали, в логическом смысле. И вот для того, ему самой это, он создал эту систему управления, сама бесконечность, все привел, но ему самому не нужны мицвот человека. А для чего они нужны? Чтобы человек это сделал, еще если человек будет выполнять мицвот, то тогда он, эта бесконечность, присоединится к системе управления, которая управляет людьми, то есть принесет им какой-то свет, изобилие, из-за того, что выполняет заповеди, и тогда получится у этой системы управления, как бы появляется душа, появляется жизнь. Получается, что от этой системы управления в данной аллегории выполняет как бы роль тела, а душа – это сама бесконечность. А наши заповеди, которые мы выполняем, это еда и питье для этого как бы тела, это система духовных миров. Беседа, да, это понятно более-менее, как это... Да. И это он говорит, что на самом деле ему самому не нужны. Понятно, что Всевышний нужны самому Создателю, ему нужны мицвот. Он создал мир, чтобы дать добро творению. Поэтому, чтобы дать им добро по-настоящему, совершенно целостное, для этого необходимо эти мицвот. Тогда человек, когда выполняет заповеди, то тогда он добро заслуживает. Тогда добро, которое... Надо понять эту вещь. Мы тоже, я думаю, когда-то объясняли, но очень давно, наверное. Это надо понять. А зачем ему нужны мицвот? Зачем он требует от нас мицвот? Зачем? Ты хочешь дать мне добро? Дай! Не знаешь, что дать, я тебе дам список, что мне надо. Квартиру, машину, там еще что-то, садик. Я знаю, что ты хочешь дать мне добро, я скажу, пожалуйста, да, я тоже хочу, дай мне. А Всевышний делает нам разные проблемы. Проблемы, находятся разные сложности, должны работать, должны достигать, что должны... Почему это? Но на самом деле мы должны понимать, что значит он хочет дать. Он хочет дать добро настоящее. Не добро частичное. Не добро несовершенное, а добро совершенное, потому что сам совершенство, бесконечность, оно совершенство. Добро, которое он дает, оно тоже должно быть совершенным. Да? Оно должно быть целостным. И вот оно будет совершенным, добром большим, добром великим. Он может дать какой-то кусочек, дать человеку, там, я знаю, он помолился, попросил, чтобы у него был садик, он дал ему садик. Но это же маленькое добро. Что там есть? Да, он может, да, Всевышний хочет дать ему великое добро. Великое добро, его невозможно вместить в материальную действительность. Мы говорили, что дашь человеку все, что есть в мире, это не сравняется даже с маленькой каплей того добра, то, что дается за выполнение даже одной мицвы. Мы когда-то это приводили. Поэтому, в принципе, то самое добро, которое он хочет дать, невозможно вместить в наш мир. То есть, невозможно вместить в объекты этого мира. Если человек попросит садик, попросит лодку, яхту, попросит миллионы, миллиарды денег, и еще, и все, что есть в мире, Это не, это кусочек добра. Совсем маленький, а Всевышний хочет дать больше. Для этого, да, ну а как оно большое? Да, не просто дать, а дать, во-первых, больше, и чтобы оно было его настоящим. Это, с одной стороны, большое, оно должно быть добро по-настоящему. На самом деле добро, тот, кто хочет знать, что это такое по-настоящему, та самая награда, это идея постижения. Да. Даже, ну, и на простом это понятно, что человеку, настоящее добро человеку дать, это его обучить, чтобы он осознавал мир. Тогда все у него будет хорошо в мире. Человек видит много вещей, у него есть разные проблемы, сложности и так далее. Это потому что он не понимает сути мира. Если он осознает глубину и смысл происходящего, у него он будет совсем другой взгляд на мир. Вдруг то, что для него кажется плохо, станет хорошим. Что-то это, что-то хорошим было, станет плохим. Он вдруг поймет, это понятно, самое большое добро человеку дать разум. В общем-то, можно приводить примеры на нашем уровне. Не один можно привести пример. Но в сути это понятно, в логике вещей. И это основное добро, которое Всевышний хочет дать, осознание. И оно, его невозможно вместить в наш мир в каких-то предметах, это понятно. Но с другой стороны, даже это, если он даст человеку что-либо, то самое добро, как бы мы его ни назвали, если это добро дается как подачка, как подарок, оно не полное добро. Я получила что-то, но у меня, как это, не от этого стыдно. Ну, мы знаем, что когда мы что-то получаем, человек не любит получать. Ну, есть, которые испорчены внутри, они воруют, там, чтобы взять что-то. Но человек, ему больно, когда он должен от кого-то зависеть, от кого-то должен получать. Человек хочет, чтобы то, что он получает, было его личным, а не просто вот какой-то подарок и так далее. То есть, когда он получает что-то как подарок, как одолжение, он может этим пользоваться, но чувствует боль внутри. Как эта боль называется, да? Ощущает стыд внутри. Это боль, он вроде должен получить наслаждение, а получает боль. Это называется, как это на языке там, да, лехем бошет, хлеб стыда. Хлеб стыда, человек это получает. Вот когда это его личное, вот тогда это его, вот тогда он получил. То есть он заработал или как-то сделал. И поэтому всегда лучшее добро дать человеку, это не просто дать ему что-то, а дать ему возможность заработать, дать ему возможность получить. Тогда он не должен ни на кого оглядываться. А то я так получил у кого-то, есть, а потом думаю, а вдруг я вот сделаю это, а ему не понравится, а потом мне не даст, или еще что-нибудь, и так далее. Всегда глядя. А тут он, я заработал, это мои деньги, я делаю то, что я считаю нужным, а не кто-то мне, совсем другое. Это, да, да, даже на интуитивном уровне, самом простом, это понятно. Поэтому Всевышний хочет дать человеку добро, но не просто добро, чтобы большое и великое, как подарок, а чтобы это было его. Чтобы он мог им распоряжаться, назовем это так, как своим личным. Это намного больше. Поэтому он хочет дать им мицвот, чтобы у них была возможность это добро заработать, быть, чтобы это было их личным. Это понятно. Он не дал им мицвот для того, потому что ему нужны мицвот человека. Ему они не нужны. Он им дал эти заповеди для людей, чтобы дать им потом добро, которым они могут, назовем так, распоряжаться. То, что в их распоряжении, что это их личное достижение. Когда я что-то достиг, и ясно, тоже, как это, ну, мы же говорим, что самое большое можно дать человеку? Это разум, осознание, правильно? Вот я кого-то обучаю, даю кому-то задачу, вот как это, ну, у нас в детстве была такая, даю логическую задачку, сможешь решить? Я смогу, попытаюсь. А вот я тебе дам сейчас ответ. Не-не-не, давай мне ответ, я хочу сам решить. А я ему вдруг открыл ответ, так для меня это больно, что-то я хотел сам хотел, я хотел дойти. То есть он ему дал решение, он ему как бы раскрыл знание какое-то, но ему больно, он хотел этого сам добиться. Понимаем эту вещь, это, ну, как бы это на детском уровне, но это, в общем-то, есть на всех уровнях, у любого взрослого человека понятно, да? Осознать сам, я, тогда это, а так мне дали, мне раскрыли, мне показали, это меньше. Так это то, что мы говорим, что Всевышний, это Всевышнему не нужно, это идея. Всевышнему не нужны, вот самой бесконечности не нужны. Но он создал систему управления. Система управляет, система этого управления управляет людьми. И тогда, в соответствии с ихними поступками, эта система управления исправляется. Как исправляется? Ну, по-простому, как мы скажем, к ней присоединяется душа, добавляется новое осознание, новый свет. И вот этот свет, это как бы, ну, назовем его подарком в каком-то смысле для людей. Это то, что они заслужили с одной стороны. А с другой стороны, это возможность для, да, для получения награды. Мы знаем, что награды в нашем мире нет награды. В нашем мире награда, как мы говорили, награда за мицву, мицва. За награда за заповедь, другая заповедь. Что мы в нашем мире, что у нас награда, мы понимаем? Что мы понимаем? Я хочу, что мы просим Всевышнего? Просим изобилия, просим хороших денег, просим здоровья, просим детей, просим это, да, и так далее. Что это такое? И нам бы вот получили, попросили и получили. Что мы получили? Что это такое? Зачем нужны деньги? Зачем нужно здоровье? Зачем? Чтобы что-то делать, чтобы жить, чтобы, зачем надо жить? Чтобы что-то делать. Потому что если человек ничего не делает, это не жизнь. Понятно? Жить, ему дали время. Что с этим временем делать? Что-то сделать. Сделать действия. В этом действии может быть плохое, а может быть хорошее. Так кому это дается для того, чтобы сделать хорошее действие? Это то самое изобилие, которое посылается в наш мир. А мы скажем, подожди, это награда, то, что Всевышний посылает? Это не совсем та награда. Она приводит к награде. Это награда в нашем мире, потому что наш мир, он мир работы. В нашем мире награда – это дать человеку возможность заработать еще награду, которую получит уже там, что мы даже не можем описать эту награду. Мы только можем о ней говорить так отвлеченно. Но мы не можем ее осознать, потому что мы не находимся в том мире, там, где дается награда. Мы находимся в том мире, где награда зарабатывается. Поэтому для нас здесь награда – это получить орудие. Орудие, то есть возможность выполнять. То есть все, что мы просим Всевышнего, просим различные орудия, которые, возможности, которые дают нам, да, дают нам возможность выполнять еще заповеди. Да? Это мы сказали. Теперь, и это значит идея, что как душе. То есть мы все продолжаем ту самую аллегорию вести, да, сходство с едой и питьем. Мы еще много там приведем, я надеюсь. И это так же, как у людей, да, как у человека. Душе его не нужна еда, а зачем, но зачем нужна еда? Только для того, что только она, душа, присоединяется к телу, дает ей жить только когда-то тело кушает, как бы еда, для того, чтобы показать нам, что так же она работает в духовных мирах. Самой бесконечности не нужны наши мицвот, но они нужны для того, чтобы она присоединилась к системе управления, которая управляет нами, дает нам свет. Понятно, эта идея понятна. То вы газрают ценой двора, что это лумасаем табим, гуям душо, шеем хема, инья нахила вышти, а люлямот. Так это говорит, что Всевышний установил так, чтобы вот это вот присоединение как бы света к духовным мирам, оно зависело от поступков святого народа. Да, то есть от еврейского народа, от поступков, от заповедей и так далее. Что это есть как бы еда и питье. И это как бы называется едой и питьем для этих миров, для духовных миров. Лямдам ли коймам ли сивко, чтобы поставить их, чтобы дать им, как это, лямдам, чтобы поставить их, ли каймам, чтобы осуществить их, ли осивко к душашам, к душатам, чтобы добавить в них силу святости, в урам и свет их, и посредством того, что Всевышний присоединится к ним, как должно быть, как это пожелало, да, как это, желание выше, а коль ли ты рова масса, все это в соответствии с поступками нижних, людей еврейского народа, больше, меньше, значит меньше, и так далее. Шиюра уимли кабельши фатор, вытосепет, вышатает барах и так далее, чтобы они могли получить тот самый свет от этой системы управления. Бесед, идем дальше. Да. И вот, вот это вот, дальше он говорит, что вот это вот понятие еды и питья мы видим в разных псукеям, в Торе, в разных местах. И вот иной раз непонятно, да, то есть, когда мы читаем, вдруг там мы как бы есть такие понятия, что как бы мы говорим о еде и питье, но говорим о духовных вещах. Так хочется нам сказать, что на самом деле везде, везде, где в псуким это приводится, идея еды и питья, Всевышний как бы, или Бог там кушает и пьет и так далее, все это в аллегории говорится о поступках людей. Это должны понимать. Везде, где мы читаем и находим, что как бы духовность, что-то там, и понятие духовности, есть еда и питье, имеется в виду поступки человека. И вот здесь приводит несколько примеров это дело. Вон в Ишаяу написано, что... А, вот здесь это значит, сначала он приводит... Коэлит, как-то Экклезиаст, да? Там сказано по сути, «Эйн тоба адам шиухаль виштей». Нет добра в человеке, кроме как, чтоб кушал и пил. Что за куль? Про что он там говорит? Объясняет он, «Коля хилав иштяшин мраму мигила азот батара». Все, везде, где сказано «еда и питья» в этой мигиле, то есть в этом Каэле или в Торе, все это имеется в виду хорошие поступки людей. Это имеется в виду, не что-то другое. Так он говорит здесь. Вихем басима, и также еще где-то приводится, пасук вишаяу, вишаяу, мру цадики, то киприм алилеем юхэлю. Вот так сказано. Сказали, что это, по сути, говорит Ишаяу, что цадик, что у него хорошо, китов. Цадик, и у него хорошо, почему, или он добро, или у него добро. Киприме алилеем юхуду, яхлу, яхелю, потому что плоды своих действий они кушают. Так сказано, кушают плоды своих действий. Но здесь понятно и в подтексте. Кушают плоды своих действий. Какие плоды своих действий они кушают? Имеется в виду, что они делали хорошие поступки, и результат они получают. Это называется в этом Вишаяу кушали. То есть понятие еды и питья, везде, где написано, не рассказывается про гастрономию, да, как мы кушаем, пьем. Во многих местах говорится про еду и питье в духовном. Но мы должны знать, что везде, где псуким написано, ну, может быть, в отдельных случаях, где действительно сказано про еду человека, может быть так. А так в основном везде это имеется в виду хорошие поступки людей. Дальше. Вихен Кату, он говорит, Мишли. Мишли, это как это на русском, Мишлей, это не псалмы, а как это Соломон, притча Соломонова, да, так вроде называется, Мишли. Вайхлюми придаркам, тоже там написано, и будут кушать от плодов своих путей. Убираем имана, и там объясняет Зор, он приводит Зор, убираем имана, я так, что-то понятно, понятно, что непонятно, непонятно, в всяком случае, здесь есть перевод на иврит тоже. Анишамам вит парнесет бадеврей Торан, да, нишамам вит парнесет бадеврей Торан, шеем алехем шела, как говорит, что нишама, душа, она кормится словами Торы, что это ее хлеб. Коняна лехем любов, как идея хлеба для тела, так это в Зоар приводится, что на самом деле душа она получает. Да, что она здесь получается? Да. Душа у нас здесь получает, что у нас душа получает? Душа у нас получает еда для нее, да, как это говорит, еврей Тораше Эм Алехем, что для души еда это... Тора, когда человек учит Тору, это еда для его души. Почему для его души, мы сказали, душе не нужно? Душе не нужна еда, что это физическое. Но Тора и Мицвот ей нужно. Почему? Потому что душа относится к системе управления, о которой мы сказали. Там нужны Тора и Мицвот. Это как бы тело для бесконечности в каком-то смысле. Да, по аллегории, о которой мы говорили. Вишам еще приводит, где это? Рамат. Да, да, динавшит и тасак от баурайта, милеха мафия тухаль. О, что душа, где это еще приводится, не очень понятно, во всяком случае, что там сказано так, что навшит душа, которая занимается Торой, душа, которая занимается Торой, про нее сказано в Ваикра, милеха мафия тухаль. От хлеба отца своего будет кушать. Так сказано, от хлеба отца своего есть. Да. А, вот здесь кто-то приводит, что когда да, кто-то хорошо привел это, что когда Авраам, когда Авраам у него были эти, как это, да, что когда Авраам у него было, пришли к нему ангелы, и он их кормил. Там действительно длинная история, и разборки идут и так далее. Чем он их кормил вообще ангелов? Надо ли ангелов, когда сильно тебе хорошо, спасибо, что кто привел, напомнили мне, что эта идея ангелов, это, да, чем он там кормил Авраама ангелов, они пришли, он, значит, это, да, ангелы же не кушают, они хлеб не кушают, они кушали, а как они кушали? Есть, как-то написано в разных комментариях, что там делали вид, как будто они кушали, потому что им не нужно было еда и так далее. А мой учитель здесь объяснял, что на самом деле еда, которая была, это мицва Авраама, это еда, которую они кушали. Они кушали по-настоящему, но в том смысле, в своем духовном смысле, это значит мицвот Авраама. Какую мицву Авраама? Так это мой учитель отмечает. Вот то, что он их принял, это была мицват ахнасат орхим, это была мицва гостеприимства, да, принять гостей, есть это мицва. Вот теперь, когда он их, он-то думал, что это обычные люди, арабы, кто там, да, обычные прохожие, и он их пригласил, его, чтобы они, да, чтобы они пришли к его столу, чтобы он их накормил и так далее, потому что они были как бы в пути, в пустыне, в дороге. И он к них это, то есть он выполнял мицву гостеприимства. Теперь, вот это, но они-то ангелы, им не нужна была его еда, но мицву-то он сделал, и вот эта мицва, она и была едой для них, и это то, что они кушали. Так это мой учитель обещал, действительно. Это как бы еда для них, там он их накормил. То есть там, ну, в любом случае, все разные комментарии, как бы есть разные комментарии, но все имеют в виду эту суть, что там была как бы идея духовной еды для них. То военный от Шамрама, еще там сказано, приводится, вызывание Шулханам Шельцадика, и это идея стол для праведника в будущем мире. Сказано, что когда придет будущий мир, как это, одно из описаний будущего мира говорится, что там будут царики, цадики, праведники, сидеть за столом и будет яство на столе. Это идея. Кто-то подумает, подожди, ну такой Ганеден, такой рай я могу и здесь тоже себе организовать. Ну, может быть, кто-то может, кто-то не может, да, но кто-то может организовать себе еду. Ну что такого? Что они там это? Обычно объясняют, что на самом деле мы не можем объяснить. То есть мы говорим о духовных понятиях, и невозможно их рассказать в понятиях нашего мира. Поэтому Тора представляет нам это, Хазаль, они представляют нам в аллегории, как бы вот то, что сравнивается, вот как будто бы стол, и там есть еда и так далее, вот какой-то аллегории. А он здесь прям так объясняет, что имеется в виду кушает, что имеется в виду, что они там сидят за столом. Имеется в виду вот это, и кушают, и пьют. Что они там кушают и пьют? Мицвот. Или результат этих мицвот. Это то, что кушают и пьют. Это понятно. Да, еще здесь кто-то спрашивает, у материи тоже есть душа. А когда человек кушает, что происходит с духовной частью еды? А, у материи есть душа, да. Кто-то спрашивает. Так кто-то спросил, Аша, да? В принципе... У материи как такового, то есть у неживого, есть ли у неживого душа или нет. Ну, это обратно давайте в объяснение, что значит есть душа. Ну, по сути, мы должны сказать, указывать. Понятие души, то, как мы называем душой, конечно, у неживого нет. Но некоторое понятие его духовности у него тоже есть, которое можно назвать душой камня. Что значит душа у камня? Что такое душа у камня? Когда мы говорим о человеке, нам сложно весь непиш, рох, нешама и так далее, что это тогда душа, что это значит. Мы это разделили, почему на эти три, а на самом деле надо делить намного больше, потому что деятельность человека сложная. Много разных функций человек выполняет. И поэтому для каждого есть название. Вот причина для этой функции, это, там, скажем, как мы говорим, причина для разумного поведения – это разум, для телесного – это непиш. Но на самом деле в разумном поведении тоже есть много разных тонкостей и разных деталей. Для кого-то, поэтому эту нишому можно разбить на детали. Эмоционально, там мы мало что знаем. Вот эмоциональное поведение человека, мы все хорошо знаем, каков какого, каково, как это, какого, да, сам, не собрание, это, ракурс эмоций внутри человека. Ну, это мы можем следить, это же мы непостижимо. Значит, исследовать эмоциональную сторону хотя бы одного человека, что мы там только не найдем. Все что угодно, множество вещей. И каждый из них должно получить свое название, и должно, а оно является, каждый из них, какая-то деталь, какой-то его эмоциональности, она является причиной для какого-то его поведения определенного. Да? А другая, корень эмоциональности, так далее. Но во всяком случае, вот эта душа, нефеш, рух, нешама, это причина для функционирования человека, для его поведения. Поведение человека сложное, эмоциональное, разумное, телесное и так далее. Поэтому понятие души его, его причин для его поднятия сложное. А камень? У камня нет никакого действия. Так про что мы говорим? Да, у камня нет никакого действия. Так что это его душа? Есть у него душа или нет? Ну, по сути, есть одно действие у камня. Что он существует. Правильно? Первая вещь. Для того, чтобы он существовал, нужна какая-то причина для его существования. Вот эта причина для его существования, она и есть душа. Его назовем душой, духовная сторона материи. И про нее тогда мы скажем, что что? Поскольку есть это ее причина для существования камня, это его душа, понятно, да? Оно дает видимость этого камня в нашем мире. Иначе, если бы не было бы этой причины, камень исчез. Это как мир, у которого нет четырех сторон. Если нет четырех сторон, нет мира, правильно? Если нет причины для существования, нет этого камня. И вот это назовем душой. Она не как у человека, потому что там нет много сложных, сложных поведений. И поэтому это не, поэтому, по сути, мы не называем ее душой. Ну, духовная сторона, духовный корень камня. Теперь, в чем заключается духовный корень камня? В чем? В чем суть этого? В чем его суть? А камень, или как любое другое неживое, или даже живое, скажем, тоже живое, скажем, растение, у него более сложное поведение, чем камень, поэтому ее духовная сторона более сложная, чем духовная сторона камня. У животного еще более, и понятно, да, и так далее. И тогда можно там разделять, может даже нефеш, можно говорить про животную нефеш, там еще что-то и так далее. Но в любом случае, какой смысл у этого камня, какой, для чего он был создан? О, все это неживая действительность, она была создана в этом мире для, как орудие для выполнения человека. То есть для, оно играет роль для действия человека. Человек выполняет какое-то свое действие. Он выполняет какое-то действие, он использует это как орудие для того, для другого. Вот это была его причина. Это была причина для его создания. И когда человек выполнил то самое действие, которое необходимо, он использовал его. И для вот своей причины он использовал его для того, что, ну, если теперь больше не нужно это использовать, камень исчезнет, его больше не будет, или еще что-то там, да. То есть он использует его для того, что нужно использовать. Это орудие для человека, для его деятельности. Теперь, в вопросе он спрашивает так. Спрашивает так. И поскольку у материи есть душа, если так, то как же, что происходит с душой еды, когда человек ее кушает? Ну правильно, что такое душа еды, что духовная сторона? Это орудие для человека. В чем то есть смысл? Зачем она была создана? Для того, чтобы человек ее кушал, правильно? Чтобы человек кушал, чтобы душа присоединилась к телу. И вот тем самым, когда человек это кушает, она выполняет свою роль. На этом деле ее роль заканчивается. Это... Да, причина как бы выходит, это ее душа. Для того, чтобы она была съедена в данном случае, выполнилась та самая роль, которая ей была предназначена в этом мире. Вот это вот неживое или в какой-то мере живое растительное, там еще что-то, да? Я думаю, я ответил Ашеру вот на это, да, это понятно. Это то, что с ней происходит. Она выполняет свою роль, и все, закончилась ее роль, да, там, да... Что там дальше с ней происходит, с этой причиной, как к ней относиться и так далее, не будем в это входить. Теперь, еще кто-то спрашивает нас вопрос, что? По заповеди можно судить о награде Вуляма Байса, кто-то из раввинов, кто понимал, учил о награде из конкретной заповеди. Да, как можно учить о награде в следующем мире по заповедям? Ну, возможно, есть какая-то параллель, но не будем в это входить. Сложный вопрос, сложный ответ, надо еще подумать на это. Есть ли такое понятие, и как можно с этим на это, да? Может, в следующий раз когда-нибудь подумаем на эту тему. То, во всяком случае, дальше. И динавши да и тасакто баурайта милехам авиатухаль. Так это сказано, еще где мы сказали. Да это, что мы сказали, праведников. Праведники, которые мы представляем своим этом, что они сидят там в духовных, что они сидят там в духовных мирах. И, да, и в духовных мирах там за столом и кушают. Не имеется в виду за столом и так далее в физическом смысле, а да, вот как мы сказали. Дальше. И ведь муж упоминает махалеш махалинкю. И теперь еще один момент, который надо выяснить. Как в каждой еде. Моше бамине махали, еш махалим, ше кохам рак лихазек далит, и судота губши юба кохам аришон, еш махалим, ше кохам леосиф коха далит. Как он говорит? Что как в еде тоже есть такое понятие. Есть еда, в ней разные элементы в этой еде. Да? Есть разная еда, разные... Есть вещи в еде, элементы в еде, которые поддерживают тело человека. Он здесь говорит о четырех основах телесности, но не будем в это входить. То есть поддерживает тело, чтобы оно поддерживает, то есть чтобы оно сохраняло свою жизненность, скажем так, свое здоровье, да, так скажем, поддерживает здоровье. А есть еда, что она добавляет силу. Есть еда, которая поддерживает силу человека, скажем, его это, да, а есть, которая добавляет еще силу. Качественно добавляет это. Ну, наверное, есть такое понятие. Ну, в еде мы это понимаем. Может быть, он имеет в виду то, что элементы, которые... Ну, можно и так представить, что там, скажем, белки, что они дают строение тела, а, скажем, углеводы дают энергию. Может быть, это имеется в виду строение и энергию. Ну, или можно понять больше, так как он и говорит, если да... необходимо человеку, а всегда хорошее, которое добавляет еще ему, да, возможности. Выхоль амаля адам леосиплю ко гухою тер альдей. Вся, и человек старается, труд его, что, чтобы добавить свое тело больше, чтобы он был сильнее, здоровее и так далее. Для этого человек трудится, работает, зарабатывает, чтобы у него была еда, чтобы он мог накормить себя, детей, чтобы они были здоровыми, еще более здоровыми и так далее, чтобы была полезная еда, хорошая. Да, в наше время это не совсем соблюдается. Но, в общем-то, вот это вот, по сути, так должно быть, так оно было, во всяком случае, в свои времена. Двойноса, и так поэтому, но мистопек бахла имеет, поэтому человек не ограничивается едой, в сокращении, что имеет сокращение, в цинцум, то есть имеется в виду, ну, как бы ограниченной едой, а старается достигнуть больше, чтобы было больше пользы. Не более вкусно, как мы сегодня понимаем, а чтобы было больше пользы. Если немножко, тоже достаточно, но он хочет, чтобы было лучше и больше, так он достает еще что-то, чтобы была полезная еда. Так это в обычном поведении человека. Гамкина нефиш лотит малеба ахиламу это чельтура, умасин, точно так же нефиш, в смысле система, да, тело, ну, духовная система, мы говорим, да, она тоже недостаточна, только немножко поступков людей. А для него еда это поступки еврейского народа, правильно? Немножко тоже недостаточно, нужно, чтобы было побольше. Поэтому человек должен не просто, вот он немножко получил Тору, немножко выполнил заповедь, немножко так далее. Правильно, ты даешь, присоединяешь немножко света, души и так далее. Но это немножко. А ну, ты же хочешь быть здоровым, и как, когда человек хочет быть здоровым, и, да, да, и сильным, и здоровым, он кушает... То, что необходимо, побольше, что мне необходимо для этого. Точно так же, если ты хочешь больше, чтобы было больше жизни духовности, да, получил больше изобилия в духовных мирах и так далее, так нужно добавить больше, поэтому учить Тору много и выполнять заповеди много, как можно больше, как можно больше, как человек может. Еще, 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 чем больше, тем лучше. А чем еще кто сэпит рибует душа в браха бэлюним и тахтарим етера гэмида атакаву. Так что, так его предложили, так что он притягивает добавление, увеличение святости и благословения высших и низших етера гэмида атакаву больше, чем мера линии, которую склонил Создатель Баэт во время сотворения мира. Я не знаю, что объяснить это предложение, что вы будете сказать. Да, и он говорит так, что точно так же человек, да, он должен больше учить Тору, для чего? Чтобы, ну, по простым словам, чтобы пришло больше света в этот мир. Потому что чем больше он учится, тем больше приходит свет куда? В эти духовные миры, а оттуда, в систему управления, оттуда приходит к нам. Как это называют? Чтобы больше пришло святости и благословления верхней и нижней. Верхняя имеется в виду система управления, нижняя имеется в виду мы, к нам. И это больше, чем мера линии, которую склонил Создатель, то есть во время сотворения мира. Что свет какой-то, базовый свет, он есть всегда. Потому что иначе бы мир сразу бы разлетелся. Вот, например, люди плохо себя ведут, все совсем. Что происходит? Ну, мир, ну, если уж прям в абсолютном смысле, наверное, действительно будет разрушение мира. Но мы не имеем в виду в абсолютном смысле, да, но он плохо себя ведет. Но мир существует, а что? Базовый свет он есть. Что это базовый свет, который дает жизнь, вот существование дает, какое-то минимальное осознание, не более того. А вот если мы начнем что-то выполнять и делать, то придет больше света, больше осознания, больше разума, больше постижения, больше изобилия и так далее. Больше, чем что? Чем базовое, которое было. А это базовое, когда возникло? Оно возникло в момент сотворения мира. И то, что говорит, это самая линия, которая вышла из бесконечности, чтобы войти в наш мир. И оно как бы воздействует на наш мир, в конце концов, создала систему управления, которая влияет на нас в рамках чего? В рамках того первоначального базового как бы воздействия. А вот мы своими поступками можем это увеличить, уширить, расширить, чтобы пришла душа к ней, пришел еще больше свет. Да, так это вам объясняет здесь. Еще он здесь приводит Камивар Бейцхайм. Да, еще приводит Бейцхайм. Шиколя Водотейна Улиам Шихма Кифин, я тоже не знаю, если кто-то объясняет это предложение или нет. Ну, тот, кто понимает, поймет, я знаю. И еще он говорит, так сказано в Эцхайм, что всякое наше служение Всевышнему, это чтобы притянуть, что он говорит, Макифин Байтрахавут Ор Гадол, Етер Альгдемидат Кав Ор Аяшар. Ну, кто знает, есть свет, и тот, кто знает, есть свет внутренний и свет окружающий. Свет внутренний – это как бы минимальный свет, который может войти внутрь человека, его как бы, возможно, его осознание. А есть окружающий свет, это имеет больше, ну, я говорю в рамках понятиях осознания. Это больше понимание, больше это, но человек не способен ее воспринять, поэтому называется окружающий. И вот идея в том, чтобы человек своими поступками, своим изучением Торы смог сделать так, был готов для того, чтобы то, что снаружи, вошло внутрь. И тогда он, получается, постигает больше, узнает больше. Это называется, что вести окружающий во внутреннее. Есть внутреннее, это называется та линия, которая входит внутрь него. А есть окружающий, чтобы он тоже присоединился к этому внутреннему. Ну, тот, кто это, внутренняя линия. Это то, что здесь приводит. Не брак, выбрали 40... Где медат кавко, значит, чтобы расширился этот большой свет больше, чем просто та линия внутреннего света, который входит в человека. То есть здесь он говорит понятиях внутреннего и внешнего, а там в понятиях базового и дополнительного. Ну, в принципе, та же идея. Да что это вот внутренний, который свет там был первоначально, он был во время сотворения мира, что базовый свет, который был, вошел внутрь, скажем, человека. Для необходимости, так он и приводит, для цорах и храх хают в киюм олямот, что это для необходимости жизненности и существования миров. То есть базовый свет, который дает только оживление, не больше. А это поступками человек может... Так что окружающий, тот свет, который вокруг, но не может войти внутрь, он входит внутрь, хотя бы немножко, частицы, что-то и так далее. И еще он приводит. Лифиз зе аэрих мамаши няна хилат адам лимата накив изах мисагей мисмисик солет кфи эрих мазона улямот Мимаасава Заким. Да, и Миат и Марбе. Ну, здесь тоже еще одно сравнение интересное. И не анахилатана накиза. Когда человек кушает что-то здесь в наших мирах, то еда должна быть чистая. Здоровая. Какая она здоровая? Без всяких отбросов и так далее. Чисть, ну, здоровая, полезная и хорошая. А то, что плохое, нужно от этого убрать. Да, как мы это делаем? Мы обычно, ну, рис, так мы его просеиваем, там еще что-то, да. То, что не нужно, чтобы не было в еде, это то, что мы стараемся. Если получается, то то, что вредное, оно потом вредит организму. А мы хотим всегда, чтобы еда была очищена от разных вредных добавлений. Понятно, да? Еда должна быть чистая. Потому что она может быть и вредная. Может быть, там разные да, вредные это добавления. То же самое в духовности должно быть, по всей видимости. Так он объясняет. Значит, как эта еда внизу у человека, что он должен отбросить. Масиг это псорит, он отбрасывает разные или да, вредные, плохие эти лишние вещи. То же самое это в поступках человека, что это еда для Всевышнего. Эти поступки должны их очищать от разных примесей плохих. Потому что человек может делать какой-то поступок, даже делает хороший, но с каким-то интересом тем или другим, или с намерением каким-то другим или третьим. Так это как бы еда, да, еда, она дает как бы жизнь, но которая несет с собой также немножко вреда или плохого. Поэтому он должен очистить свои поступки, чтобы они были также чисты. Намерение, сны, да, так, наверное, это имеется в виду намерение. Что еще можно? Или как бы я могу выполнить заповедь какую-то, ну, просто так как бы отвязаться от этого. Сделать, ну, сделать как-то. Нет, должен здесь тоже сделать с воодушевлением, с загоранием, что загораешься в это, что это, да, это другое совсем. Это как бы я очищаю от разных примесей ненужных, и тогда еда, она чистая для духовности. Чистая, полезная, назовем это полезная, хорошая, которая приносит только хороший свет, а не приносит никакого вреда. Вилахен кодем хэта дам ришона юма халабе рима. И это говорится, что поэтому первый человек, Адам, что когда до еды, до греха, он там был на очень высоком духовном уровне, еда его была чистая, которым тоже кушал еду, там тоже не имелось еда физического, он же не жил в физическом мире. Это мы только попали в него. А он там жил духовно, там тоже есть понятие, сейчас мы хорошо понимаем, что есть понятие еды и питья также на духовном уровне. У него там была еда чистая, миворарим, накиим, чистый, и выясни, то есть выбранный, избранный, и Николь Сайкетс, и всяких там излишеств, и так самое, всякие там отбросы, которые там были исключены из его еды. И это то, что говорит нам Гмара Санедрин. Так он приводит, что Амалахим, известная вещь Амалахим, Аюцолим Лобасару, Висаним Лояин, что ангелы, они жарили ему мясо и процеживали для него вино. Процеживали, Висаним, так вот здесь надо понимать это, да? То есть как бы ангелы него прочищали это, то есть чтобы еда его была чистая и это, да, и полезная, хорошая. Здесь он объясняет, что это нет, за цлия васину, шиколька, гадла, кох, на все шелядам решен, сода, адам, кадма, ютер, мерек, шелькохота, юнима, юним, а шигама махалин, цалула, малахин, цалула, махал, шие, нора, ила, эш, охла, эш. То он здесь объясняет какие-то сложные вещи, не будем в это входить. Махар, ахец, ирер, а после греха перемешалось. Это еда хорошая с плохим, это то, что перемешалось в этом мире, он спустился в этот мир, и перемешалось добро и зло. Как это сказано, познание добра и зла, это после греха. Познал добро и зло, то есть соединилось добро и зло. И в еде тоже появилось добро и зло. Ну, хорошее и плохое, перемешано, смесь. Мейнзей говорит, по нечто похожее было в пустыне, Бадора Мидбар, Кодом Хайдекель, до греха. Что они сделали? Грех с этим Эгель, да? До стельцам, до, что у них был ман, они кушали ман, шипик, гамшара махалима не была, что там как он впитывался в тело, и не было никаких отбросов, ничего-то не выходило, ничего лишнего от мана. Там ощущали все вкусы, мане ощущали все вкусы, и да, и не было каких-то отбросов, ничто не выходило наружу. Да, это имеется чистая еда. Насколько я знаю, не только было до греха Эгеля, и после этого вроде тоже, но, видимо, был в каком-то другом, на другом уровне. в то время. Мнила бы время, потому что он разар бы перед кем и кипурим. Элема не микаем в етер тие лыха, ляхарши сарху, амру, разальши ляти для воти, да, эрец и сречу, то, там тоже что-то приводится, не знаю. Дальше. Визею няши, который ехал ахну балахми. Да, значит, так. Вихена мара магит ли бейт Йосеф. И это то, что говорит магит бейт Йосеф. Кто такой магит и кто такой бейт Йосеф? Ну, бейт Йосеф это тот, который написал Шулхан Арух, знаем, да? Бейт Йосеф, зовут. Теперь, а он бейт Йосеф. И он, да, ему магит, ему сказал магит. Кто такой магит? Магит это ангел, который приходил к бейт Йосефу. История интересная. Он его обучал Торе. Настолько интересно, что бейт Йосеф, кроме Шулхан Аруха, еще там разных книг, многих книг, которые написал, написал отдельную книжку о магии, так, по-моему, она и называется, что это то, что он учил с этим ангелом. Все те вопросы и так далее, его обучал. Про него эта история одна сама по себе. Он всегда сидит, он, ну, бейт Йосеф, это Раби Йосеф Каро. Он был человек очень святой, такой Талмид Хахам, естественно, написал Шулхан Арух. И он шел, он всегда учился, он шел по дороге, он всегда это, да, он всегда учил. Ночью к нему приходил этот магит, и они с ним занимались. Каждый день, каждую ночь, так вроде это вот рассказывается. А потом один раз он шел в дороге, и там, значит, естественно, и в голове своей он находился, изучал, повторял там какие-то эти. И вдруг увидел какое-то дерево, красивое, встретилось ему, он не... На мгновение обратил на него внимание, посмотрел, какое красивое дерево, и пошел дальше, снова продолжал учиться и так далее. За то, что он отвлекся от Торы на это мгновение, этот магит перестал к нему приходить ночью. И он должен был там потом, держал посты несколько там дней, 40 дней, я уже не помню, как и что, и что после этого только пришел снова и продолжил заниматься. Непростая вещь совсем. И вот здесь он приводит одну из вещей, то, что магит сказал бейт Йосефу. Значит так, парашбанян ман, насчет мана. Деколя не враим сухим азон. Все творения им требуются пища. Так он говорит, все творения требуются пища. Как мы сказали, вы филю спирот, и даже спирот. То есть здесь он сразу и объясняет эту же идею, видимо, то, что мы говорим. Спирот имеется в виду то, что мы говорили о системе духовных миров, которые управляют нашим миром. Система, это имеется в виду идея спирот. И вот, говорит, он всем творениям нужно это, творение, ну, нам это понятно, нужна еда. И даже сферот, то есть сферот тоже творение, они созданы Всевышним, то есть не творение в нашем понимании, как мы, но это создано было создателем, как система управления. Вы пили сферот, даже сферот. Да ину не ицалин цирихи кавьяхоль мазона, что они были созданы, не ицалин, да ину не ицалин, что они твори, они не совсем твои, то, что говорит, там было, ну, творение, мы говорим творение, это имеется в виду то, что уже мир брия, то есть идея наших миров и ангелов и так далее, они были сотворены. А то, что выше этого, не называется сотворены, то есть не называется там брия, а называется там понятие ацилу, то есть нейцалим, выходит, другое действие. Не будем входить в эту идею, есть разница в действии. Не, там не было творения, там было выход из одного состояния в другое. Топ, црихи и так далее, вам из зоны десфирен, и вот что это пища для этих сферот, говорит он, и у Тора, у Масим Товим, это Тора, и хорошие поступки, давда литата, то, что делают внизу. Это то, что там вот магит в одной из своих лекций приводит этому, значит, Бетесеху. Да, убираем Мимана, еще он приводит Рая Мимана, тоже из Зора, Кодыша Сроэля Ашем решит Твуата. И строили ткарил и лан. Значит, что? Святой. Значит, есть пасук в Ирмияу. Койдыши строили Ашем, святой, святости строили для Всевышнего, решит вот там. Начало его урожая, как бы. Начало урожая Всевышнего. Тоже надо понять эту вещь. И он объясняет там взор эту вещь. Да, Койдыши строили Ашем, святой, значит, святости строили для Всевышнего. И строили не кру и лан гадол. Что и строили, еврейский народ называется... Илам Гадол, дерево большое. Еврейский народ называется деревом. Выход большим и сильным. Умазон лихоль цомейго. И пища для всего, что растет на нем. так, я не знаю, наверное, это то, что он имеет в виду, что есть дерево, на нем есть плоды, так дерево он имеет, наверное, называет вот ствол и ветки, что они дают пищу этим плодам. Так, наверное, вот надо понять, вот здесь мы же говорим какую-то аллегорию. Так он говорит, что это как бы дерево, что оно дает силу и пищу для всего, что растет на нем. Бо тораши и мазон и мало. В нем, в смысле, в этом дереве, тора, что это пища для высших. Так это имеется, то есть как бы он является деревом. В каком смысле на еврейском называется деревом? В том, что дерево, что дает дерево? Дерево дает пищу, я не знаю, может быть, имеется в виду тем, кто собирает плоды с этого дерева, может быть, он имеет в виду самим плодам эта пища, ну, как бы ни было и то, она дает пищу. Только о какой пище мы говорим, когда еврейский народ называет деревом, для кого он пища? Это имеется в виду для высших, да, что Бота Раши, что это дерево, это в нем, в этом дереве есть Тора, то есть в еврейском народе есть Тора, что она является пищей для высших, для духовных миров. Бот Фила, в нем есть молитва, что она тоже пища и так далее, и заповеди тоже это пища. В Амалахим Эйна и Мазонеля, и даже ангелы, нет у них пищи, кроме как посредством Исроэля. То есть они тоже получают свою пищу от Исроэля, потому что они относятся к системе управления. Да, мы сказали. Пищу они тоже получают от и поступков еврейского народа, хороших, естественно. Шим лаю Исраэльским батора, лаю Иредна и Мазон, Митсада Тора. Что если бы Исроэль, евреи, не занимались бы Торой, то не спустилась бы им пища. То есть они пищу получают сверху, но из-за Исроэля. Ну как, они получают свет, жизнь, значит, пищу, жизненность. Ну как мы сказали, душу сверху, но за счет того, что внизу выполняют заповеди. Мазон мицада Тора шиним шилали эц. Значит, Тора, она тоже сравнивается с деревом. Поэтому эцахаим. Эцахаим, значит, что мы сказали, древо жизни. Там было два дерева. Одно дерево познания добра и зла, а другое дерево – древо жизни. Древо жизни, да? Помню. Так вот, это древо жизни – это Тора, в общем-то. Это уже имеется в виду. А древо познания добра и зла – ну, я не знаю, тот, кто знает, не знает. Значит, в принципе, древо жизни, познание добра и зла – это имеется, относится к миру Асия, а вот тому месту, где находится мир Асия в наши времена, а древо жизни это относится к теперет мира Ацилут, кто хочет это, да, это в принципе Тора, вот и есть. Это два дерева, которые там были в Ган-Эдене, в райском саду, два дерева. Дерево познания добра и зла находилось как бы в нижней части, а дерево это называется в середине сада. В середине сада имеется в виду в середине, потому что теперет находится в середине мира Ацилут. Ну, типа такого. И это дерево тоже называется, ну, это Тора называется деревом, и человек называется деревом, вот каждый в своей вот аллегории, как бы и так далее. И вот мы здесь закончим дальше. Рамак, за, теперь Рамак приводит слова Рамака, Рамак это да, был последний учитель Аризеля, да, Рамоши Кордовера, ну, во всяком случае, предшествовал, в каком-то смысле учитель его. Рамаз Байнян Сефер Лейма, что он тоже приводит в своей книге Лейма, Угу Двараба Зе Сефер Шомер Муним, что это там приводится в разных местах, Баталат Яков, говорит Сефер и так далее, значит, приводит, где это приводится его слова, и вот, говорит, так там он сказал, Исраэль Мефарнесим Леавиим Шибашамаем, Исраэль, они те, которые Мефарнесим кормят, Авиим Шибашамаем, отца своего на небесах. Что имеется у Отца Своего на небесах? Вот эта вот система управления, которая нас создала, она ее кормит, чем, что значит, кормят? Вот своими поступками приводят к свет, что пришел свет в эту систему управления, где как бы находится наш, назовем так условно, отец, да, наш отец и мать, что по-настоящему не просто условно, а больше, чем условно. Ну, хотя бы условно назовем это. И вот это, вот это. Получается, здесь мы как бы возвращаемся к той же идее, которую он сказал в самом начале, что если бы не было бы четырем сторон мира, да, то не было бы мира, правильно сказали? То не было мира. Так что вот, как миру невозможно без четырех сторон, так же миру невозможно без Исроэля. И эта идея, почему? Что они те, которые дают, или должны бы хотя бы давать пищу для всего мироздания, что если нет мироздания, то если нет духовной действительности, то не будет и мира нашего, естественно. То, я знаю, на сегодня кто закончит. Но в какой-то мере мы прошли вот эту вот идею немножко аллегории еды и питья в разных. Это, ну, основная хотя бы идея, должны понимать, что везде, где мы читаем, что понятия еде и питье, там, относительно духовных понятий, Всевышнего, там, еще и так далее, это не имеется в виду в физическом смысле, а имеется в виду хорошие поступки людей, это мы должны понять. А дальше там еще посмотрим уже больше, что еще различные интересные вещи с этим, но это дальше. Я не знаю, насколько это мы учим из книги Нефеш ха-Хаим, там, много информации, я не знаю, насколько... Если все слушать это дело, если я вижу, что люди приходят и слушают, но там часто много сложных вещей и все прочее, и много информации, но я знаю, я вижу, что люди слушают, поэтому я это продолжаю. В тот момент, что это уже не будет сил, так мы можем перейти на другую тему.
Спасибо огромное, очень интересно. У кого есть вопросы, поднимите, пожалуйста, руку, есть у вас реакция, поднять руку, пожалуйста. Тогда я включу вам звук.
Да.
Так, кто хочет спросить? Так, не вижу.
То, ну, значит, наверное, это все понятно относительно.
Нет, я думаю, что все должны переварить все это, потому что... Информации очень много, информация очень интересная. Тогда я задам вопрос. Вот душа, когда приходит не один раз в этот мир, да. Да, она может быть и в неодушевлена в том же камне. Как тогда мы можем рассказать об этом?
Еще раз, то что душа, которая в камне...
Приходит не один...
А, попадает камень. Не, и то, что мы говорим, гильгулим, да, то, что переселение, ну, раз это наказание для человека, что он в следующей жизни приходит не в виде человека. Во-первых, он приходит в виде человека тоже как наказание может быть, или, скажем, для исправления, чтобы он мог исправить то, что он не исправил и так далее. Иногда он ведет себя настолько плохо, как животное, так он приходит в виде животного. Иногда еще хуже, и тогда он приходит в виде растения, и даже иной раз в виде неживого тоже. Иногда есть понятие цадиким, приходит в виде неживого, это тоже надо обилить живого, тоже может быть, надо объяснить для определенного, это требует особого объяснения. В любом случае идея здесь так, что не имеется в виду, что душа человека входит в камень, нет такого понятия. Имеется в виду, что душа человека как бы присоединяется к духовной стороне камня. Что это значит? Она ощущает себя как бы на месте этого камня, скажем так. Вот кто-то ткнул этот камень ногой, так он ощущает как... Ну, я условно говорю, что я по-настоящему это сложно сказать. И он как бы чувствует боль, что вот его переносят с места на место там, или еще что-то. Или когда он переселяется в животное, не имеется в виду, не переселяется в животное, имеется в виду, присоединяется, начинает ощущать те ощущения, которые ощущает вот это вот животное, душа животного, да? Его это вот как-то, да, начинает это ощущать, это большое, очень тяжело для него, да, что вот он, да. Обычно животные, которые, там, скажем, это наказание, это когда она переселяется в животное, которое находится среди людей, и там, да, это тяжело осознавать для человека себя, это, то есть он не может как-то руководить этим телом и вводить в это тело, что-то делать в нем, он только как бы присоединяется и получает какие-то ощущения от этого, это называется переселилось в это, да? Потому что не бывает такого понятия, что душа человека, она, если она будет руководить камнем, так это будет камень живой. Да, Беседа, я думаю, понятно. Вот кто-то здесь сейчас.
Понятно. Хорошо. Ашер, пожалуйста.
Да.
Да.
Пожалуйста, Ашер.
Да, мы слышим.
Слышно, да?
Да, слышно, нормально, можете говорить.
Да. Не видно вас.
Не видно.
Шалом, кавод ха-рав. Спасибо вам огромное за урок.
Да, спасибо.
А вопрос такой, я задавал, да, о еде. Вы ответили, а я хотел уточнить. да. Что если, ну, человек же потребляет материальные вещи, еду в том числе.
Да.
И как бы это духовная часть материального еды, например,
да.
Она потом посредством вхождения, ну, в тело, она прилепляется к душе, духовная часть.
Не, она не должна, она не должна прилепляться ни к чему. Она послана для определенной роли. Это Всевышний ее выполнил, человек, когда выполнил эту, на ней какую-то мицву, она выполнила свою роль, и это как бы. Назовем это так, что это как бы и духовная сторона, его душа, скажем, камня, поднимается вверх, духовность, да, она как бы выполнила свою роль. Это понимая, получается, что мы своими действиями как бы поднимаем материальные духовности, да, то есть она не должна присоединяться, она духовная, она не есть пища, она не присоединяется к... да, к этому, к камню или там к еде, которая там растворилась и так далее. Оно и поднимается. Ну, возможно, это имеется в виду та самая еда для духовности. То есть она как бы свидетельствует, на мне выполнили мицву. Может быть, так можно сказать. Да, Ашер, это у него нету этого.
Ашер, мы вас слушаем. Так, он куда-то исчез.
Не, он перестал. Ладно, его не слышно.
Ора, пожалуйста.
Спасибо большое. Я хотела уточнить, тут, может быть, два вопроса. Один, бархин навши, вот насчет этого псалма. Да. Там именно нефиш употреблена. Можно это так понимать, что Давид Гамелек довел как бы свое тело до такого состояния, что уже оно само как бы...
Да, то есть если мы говорим про нефеш или про нешому, про что мы говорим там? На самом деле,
да,
я так понимаю, что это имеется в виду нефеш, рух, нешама, все вместе, оно тоже называется нефеш. Потому что всегда нефеш, рух, нешама вместе, потому что нефеш, внутри нее есть тоже нефеш, рух, нешама. Поэтому, когда мы говорим про человека, скажем, про кого-либо, что у него есть душа, нефеш, рух, нешама, ну, не обязательно про человека в духовных мирах. Нефеш, рух, нешама – это в нижних мирах. В нижнем мире это нефеш, рух, нешама. А оно же пришло из верхнего мира. А в верхнем мире это была нефеш верхнего мира, оно стало нефеш, рух, нешама для нижнего мира. Поэтому, в принципе, нефеш, рух, нешама в сути, в общем, это тоже называется нефеш. Иногда мы просто называют, говорят нефеш, но имеется в виду вся душа. Наверное, мне так кажется, что именно это имеется в виду. Хотя, может быть, в деталях, ну, кажется, это...
Ну да, потому что в других псалмах там колет, смотай и так далее. То есть,
нет, когда он хочет сказать вообще про духовную действительность человека, часто говорят просто нефеш. А когда хочет сказать в частности о каком-то, тогда разделяют нефеш, ну, рух, нешама.
Понятно, спасибо. Когда мы говорим о поступках, как еде, как поступках и мицвах, то можно ли считать речь тоже относящейся?
Да, молитва, молитвы, да, конечно, или хорошие речи, ну, может быть, хорошие поступки в разговоре, конечно. Но молитвы явно к этому включаются здесь.
Спасибо. Спасибо большое.
Спасибо. Михаил, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Рад.
Здравствуйте.
Два вопроса тоже. Первый вопрос, это с каким намерением теперь с этого момента как бы питаться, да? И мне такие мысли сейчас пришли, то, что, допустим, говорите там, еда имеет свои духовные какие-то вот. Вот. Там еда. И получается, что я так подумал, то, что это же корни, это тоже свойство. Получается, кушая определенную еду, мы как бы притягиваем вот эту нефиш и определенные ее свойства. То есть формируем или притягиваем ее к этому телу, да?
Мы так сказали, что если хорошая, полезная пища, ну, это аллегория у нас, да? То есть что если полезная, ну, пища, она здоровая, то тогда как бы душа притягивается к человеку больше, она здоровая, а когда она нет, то душа притягивается в худшем смысле, ну, в меньшей мере, так, наверное, по-синице надо сказать, да? Правильно, есть такое понятие, но мы должны понимать, что это всего лишь аллегория, а не в прямом смысле. На самом деле, не то чтобы и вот сама еда, и само тело, оно это некоторый рисунок в нашем, нашем воображении. Мы не один раз говорили здесь, что вот всякая материальная жизнь, она не реальность по-настоящему, она вещь, которая видится в нашем воображении. Ну, могу привести это, но не хочу, просто много раз приводили. А когда человек это, да, только Всевышний хочет нас обучить чему-то, поэтому дает нам картинку такую, картинку другую, и он нам дает картинку того, что когда мы кушаем, то тело здоровое, живет и так далее. А не то, что по-настоящему еда в этом мире делает что-то там для тела. Ничего не делает. Она просто ничто. Как и тело ничто, нереальность, так и еда нереальность. Но когда мы как бы в этой материальной реальности кушаем здоровую пищу, да, вот стараемся что-то сделать, то тогда Всевышний нам в этой картинке дает нам жизнь, да, то есть присоединяет нам, нас как бы к этому телу. То есть здесь надо вот больше объяснить, да, то есть мы не должны, то есть на самом деле мы должны сказать так, что в еде, в теле, телу не нужна еда. Что тело само, оно, картинка, она может существовать, не нужна еда вообще. Так написано это в Равдесе, так это приводит. А за почему мы кушаем, если не кушаем, умираем? Потому что Всевышний так хотел, потому что он хотел нам, чтобы мы видели этот пример. То есть, когда мы не кушаем, то Всевышний посылает смерть, когда мы кушаем, то он посылает жизнь, но не потому, что это еда посылает, потому что Всевышний это посылает, но почему связано с едой телесной? Потому что он хотел, чтобы мы увидели эту картинку. Поэтому не надо говорить, что у еды как бы есть какой-то духовный корень, который приводит к чему-либо. Там ничего нету. В теле вообще, в материальности нет никаких духовных корней.
А как же кошерность?
Кошерность это обратно. То, что Всевышний сказал, это кушайте, это не кушайте. Если будете кушать это, то тогда Всевышний делает, как бы, ну, приводится к что-то плохое там в человеке и так далее, или наоборот, это приводит к чему-то плохому в духовных мирах, или приводит, это как хорошие поступки и плохие поступки, мы отделяем хорошее от плохого. Это уже относится к поступкам.
Вот.
Кошерное не заведено, не значит, что Всевышний дал евреям кошерную, чтобы они были здоровы, а другим людям не надо быть здоровы, что пустил, чтобы они кушали все, что угодно, и чтобы им было плохо, вредно и так далее. Конечно, нет. Это не потому, что там запрещено что-то кушать, потому что это нездорово, неполезно и так далее. Да, это совсем другая система.
Так это значит, получается, если я в свою еду внесу кошерную пищу, то я уже буду делать поступки.
Это поступок, съесть кошерное, а не кошерное, да? Беседер, да? Беседер, дальше.
Алик, пожалуйста.
Кто это?
Алик, пожалуйста, включайте.
Кто это?
Да. Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Вопрос такой. Если человек достиг определенного уровня в изучении каббалы.
В изучении чего?
Каббалы, да. Уровни, которые позволяют ему осуществлять воздействие на систему управления. В силу каких-то причин,
да,
он может навредить нашему физическому уровню.
Да.
Если да,
да.
Степени, да. Там есть какая-то система контроля и ограничений. Как, например, вот люди до потопного времени и люди времен строительства Вавилонской башни.
Да, да. Значит так, ну, если вы говорите, может ли он делать какое-то действие, скажем, в рамках мистики, скажем так, да?
Да.
В рамках мистики, который может повредить людям или нет. У меня где-то здесь приводится, где-то лекция есть насчет воздействия колдовства и как бороться с колдовством. Можете там посмотреть. Но там мы говорим про мистику, которая вот называется колдовством и так далее. А когда мы говорим про каббалу, то есть это значит в намерениях он делает что-то. Он там не может сделать какое-то эгоистическое действие. Он может сделать, либо сделать то, что нужно, и тогда приходит тот свет, который есть. Либо он с этим не справляется и не делает как надо. И может даже что-то испортить. Он может что-то испортить, когда приходит меньше света в этот мир. Но не относительно каких-то людей. По всей видимости, ему нет там такой возможности. Он не может выйти на тот уровень. Чтобы выйти на тот уровень, это нам нужно аннулировать свои интересы полностью. Только тогда человек приходит на тот уровень, что он может что-то делать. да? Но он может что-то ошибиться, сделать не так, и тогда вместо того, чтобы исправить, он что-то нарушает там, в духовных мирах. Есть такое понятие. И тогда меньше света приходит, не приходит тот свет, который он думал, который ждал. Это, результат этого может навредить самому себе.
Только самому себе.
Да.
Больше.
Да, ну или в каком-то смысле всему миру, что из-за этого придет меньше света в этот мир, да, скажем так, ну немножко, в каком-то смысле. Ну, я просто много не могу сказать по этой теме, что не знаю всех этих, да, там уровней, как они и так далее, да, ну вот, по логике вещей, как бы, я пытаюсь ответить.
То есть в идеале это не может привести к разрушению миров?
Не, человек не сможет. Если человек делает что-то такое, то... И Всевышний аннулирует его. Все, что человек делает, да, это то, что ему дает Всевышний возможность, желание и так далее. Когда он делает что-то не так, он не может разрушить, человек не может разрушить действие Всевышнего вообще, по сути. Если Всевышний задумал что-то, человек не может идти против желания Всевышнего. Он может делать только тот плохой выбор, который ему Всевышний позволил. Для свободы выбора.
Да.
Больше
это
тебе.
Спасибо. Какие-то примеры есть? А какие-то примеры в истории есть, что кто-то попытался что-то нехорошее сделать?
Ну, сказано, что были четверо, которые вошли в сад. Известная история, да?
А, вот эти.
Один сошел с ума, один умер, по-моему, и один стал вероотступником. И только Рабби Акива вошел и вышел и так далее там. Да, Рабби Мейер учился у этого Илиша, который, ну, был вероотступником. И он учился, рассказывается, даже когда тот ехал в субботу на коне, а Рабби Мейер бежал за ним, он обучал его закон Аллахот и так далее, потому что был большой... Там много надо что понимать, объяснять и так далее, не так просто.
Благодарю вас.
Ирочка, пожалуйста. Ира?
Спасибо, я звук включила.
Да.
Рав Захарьян, при создании мира был только базовый свет, он вот должен увеличиваться, или наоборот, все-таки он был совершенный, потом после грехопадения Адама он как бы уменьшился? И вот
ну, наверное, базовый свет – это базовый свет в соответствии с тем. Кроме этого, было добавление в соответствии с необходимостью. Иногда это необходимость, в наше время это необходимость, она связана с поступком людей. А до этого же было создание миров, потом их неразрушение. Что это создать мир? Это дать свет. Что такое разрушить? Это взять свет. Так, видимо, для той необходимости иногда приходило больше, приходило меньше. Но это было базовое, то, что должно быть базовое, то, что должно быть больше, тоже назовем базовое в этом смысле. То есть нам смысл, да, для нас... Для нас это имеет смысл, когда уже доходит к нам, когда мы уже говорим про нас, то тогда вопрос, для нас есть базовый свет, который должен быть в этом состоянии, в этом мире, и плюс тот, который может увеличиться из-за наших поступков. Тогда мы разделяем на базовый и не базовый. Да? Для нас это имеет
смысл. Но все-таки он изначально-то, наверное, был совершенный? Или вот когда разрушали?
Нет, он всегда совершенный. Он всегда совершенный. Вопрос, сколько доходит его.
Понятно, вот поняла, да.
Это идея сокращения. Он маленький, он только дает жизнь или дает чуть больше, чем просто жизнь.
Спасибо.
Так, Юрий, пожалуйста, последний вопрос, только, пожалуйста, покороче.
Юрий,
здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Радзихай.
Да, здравствуйте.
Так, вот, юнец, юноша, будет возвышаться над старцем.
Да.
Так,
да.
Это книга
Масехет Сутра. Да, есть там тоже, да.
Книга Ишая. То есть это, ну...
Есть сказано в нескольких местах, да.
Это же не только про Израиль, это вообще как про весь мир.
Ну да, это же, в принципе, описывается наше поколение.
То есть если будет отступничество от Бога, что будет тут происходить?
Наглость, и молодые не будут уважать старых, пожилых и так далее, да?
Я имею в виду, ну так, то есть юнец будет дерзко вести себя перед
да.
старцем, тут вопрос то, что если отступники, они оступились, они ошибаются, а вот как бы молодые, они понимают, если истину, то понимание истины дает, как возвышает, Бог возвышает над...
Так что вы хотите спросить, то есть как, к кому это относится?
Ну, в смысле то, что в нашем мире, вот у нас в мире как борьба с сатаной как бы идет. И,
с Ецерара, ну, точнее.
То есть такая глобальная такая идея, и то есть весь мир погружен в атеизм, в безбожие.
Да.
И в результате как бы...
Ну да, это состояние такое. То есть мы говорим, это состояние, что уровень поколения он такой, что в данном случае даже да, юноши не признают взрослых и так далее. Да, это состояние, это не только состояние какого-то одного человека за его поступком, это состояние всего поколения. То есть если кто-то себя ведет вот таким образом, он вырос в этом, может быть, даже к нему за это претензий нет, потому что так он воспитан, так он выстроен и так далее. То есть мы говорим о уровне мира, а есть уровень каждого человека, его мера, его праведности. Это другой разговор, это другое. То есть там мы говорим про поколение, не про частного человека.
А вот именно то, что юноша правильно, это правильно поступил, то, что дерзко ведет по отношению к тем, кто... А что отступил от Бога там и не верил?
Ну это там нужно, да давайте не будем входить там, этот пасук надо разбирать точно, что именно и как именно и что именно. Но это в принципе, да, то есть а суть это то, что будет поколение дерзкости, и это уровень поколения, нет другого выхода, мы сейчас хорошо видим. Еще там много другие вещи написаны там тоже, что тоже мы видим сегодня.
И то есть вот там дальше написано подробно, как вот борьба, вот это вот преобразование происходит на таких вот простыми вещами, то есть простыми действиями. А вот хотелось бы такие какие-то мистические, чтобы обойти какие-то вот как в фильмах способности и борьбу эту провести, вот как ураган, чтобы пронестись.
Юрий, все понятно, но мы сейчас немножко о другом говорим.
Спасибо.
Еще спрашивают,
да.
Прочитайте его, как в этом смысле понимать благословение до
Господа. Вот это сейчас я посмотрю в этом, да. Как в этом, как в этом смысле понимать благословение до и после еды? А, да, огромное спасибо, да. До и после еды, благословление до и после еды. То это, да, да, действительно. Это тоже идея молитвы, то есть как бы еда мы кушаем, а благословление, то есть так как, ну по-простому скажем, еда это еда для тела, а благословение это еда для духовности, да, для духовности. Это. Почему нужно на еду говорить благословение? Потому что еда это, да, потому что еда это... Как мы как бы получаем здесь какое-то наслаждение и прославляем Всевышнего за это. То есть как это Всевышний нам посылает то, другое и третье, дает нам возможность прославлять Его. То есть по сути то, что мы, по сути то, что мы благословим за еду, то есть зачем нам надо благословить за еду? По сути того, то, что Он сделал, то, что мы должны кушать, одна из причин, чтобы у нас была возможность за это благодарить Всевышнего. Он дает нам еще что-то, дает, чтобы у нас было возможность что-то благодарить, делать разное. То есть все это тоже, это еда, это тоже орудие для выполнения нашей задачи в этом мире. Как мы сказали, человек должен в этом мире что сделать? Должен сделать хорошие поступки. Но надо, чтобы были это. Вот. Есть разные. Одна из них, это дается ему еда, и он прославляет за это, благодарит за эту еду, ощущает чувство благодарности и так далее по-простому. Это как бы его хороший поступок по отношению ко Всевышнему. Не было бы еды, не было бы, отсутствовала бы эта возможность сделать такой поступок. Так, тогда еда превращается в мицву. Да, конечно, наоборот, более того, сама по себе еда должна быть. Праведники, когда они кушают, то тогда получается по-другому. Они кушают, мы кушаем и говорим благословение как благодарность. А вот очень большие люди, они кушают для того, чтобы сказать благословение. не то чтобы еда сама превращается в митцву, а еда превращается, становится орудием для митцвы, для выполнения митцвы, правильно?
Спасибо огромное, Захарий. Огромное-огромное спасибо. Всем до следующего понедельника в 6:30.